Радиомаяк.ру представляет.
Объект 22.
Объект 22. Объект 22. На маяке.
Брак в Древнем Риме считался священным таинством и опорой государства. Большинство браков в богатых семьях Древнего Рима заключалось по расчету для продолжения рода, для объединения владений, а также для укрепления политических союзов. Среди бедного населения нередко также преобладал расчет, однако не исключались браки по любви. Авторы времен Римской империи придерживались мнения, что республика была периодом расцвета римского брака, так как мужчины строго следили за моралью и поведением своих жен. Партнерство супругов в современном понимании не требовалось и было не только ненужным, но и невозможным. В Древнем Риме считалось, что жена должна была посвятить свою жизнь поддержке мужа и заботе о нем. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и случайная статья «Брак в Древнем Риме», часть первая.
«Объект-22» на маяке.
Значение брака. Если желавшие заключить брак находились на содержании главы семьи, на латыни «pater familias», им требовалось получить его разрешение. Брак также мог состояться по инициативе главы семьи, например, в целях укрепления политического или торгового партнерства. Согласие детей было выражением расположения к браку, решение соединить жизнь и тесно связано с почитанием друг друга как мужа и жены. Юридический характер браку придавал именно это, моральная сторона, а не формальная и не физическая. Второй титул 23-й книги Дегест «De ritu nuptiarum» в собрании трудов римских юристов открывается словами Модестина. «Брак есть супружеский союз мужа и жены, общность всей жизни, единение божеского и человеческого права», что, по мнению ученых, подходит лишь к раннеримскому браку. В свободном браке присутствовал сакральный элемент, и брачные обряды также именовались священными. Юристы конца республики уделяли большее внимание человеческому, чем божественному праву, а в институциях Юстиниана определение брака выглядело так. Законный брак – заключают между собой римские граждане, которые сходятся, следуя предписаниям законов. Поиск подходящего жениха для девочки отец семейства порой начинал уже вскоре после ее рождения. Аналогичная ситуация складывалась для мальчиков. Сенека писал о том, что отцы семейства иногда выбирали для своих наследников неподходящих жен. Так родители тщательнее и придирчивее выбирают для себя скот и рабов, но не будущую супругу своего сына. О недостатках будущей жены жених, согласно Сенеке, часто узнает лишь на свадьбе. Одной из важных причин для вступления в брак являлось заключение политических альянсов. Известны многочисленные примеры подобных союзов, например, в первом веке до новой эры, в которых невесты и родившиеся у нее дети поддерживали стабильность политических объединений. Для мужчины брак служил укреплению богатства и подтверждал высокий гражданский статус. Кроме того, пока длился брак, муж мог распоряжаться денежной составляющей приданого и ожидать от семьи супруги финансирование его карьеры. Не менее важным было рождение законных наследников, которые тем самым сохраняли положение в обществе из поколения в поколение. Иногда отец жениха посылал к будущей супруге повивальную бабку, чтобы та осмотрела невесту и узнала, способна ли она к деторождению и продолжению рода. Есть несколько предпосылок для вступления в брак. Первое – возраст. Девочки могли быть отданы замуж по достижении совершеннолетия, то есть в возрасте 12 лет. Полагалось, что девушка к этому возрасту viripotens, то есть в переводе с латыни «в состоянии принимать мужчин». Возраст мальчиков устанавливался в 14 лет, на латыни «pubes». Причинами рано выдавать дочь замуж были ранняя смертность женщин и детей и более низкая ожидаемая продолжительность жизни. Иногда девочки жили в доме жениха с более раннего возраста, однако для такой невесты обязанности жены в полном объеме наступали строго по закону. По мнению некоторых ученых, в действительности девушка чаще всего выходила замуж в возрасте между 17 и 23 годами, а мужчины женились в среднем в 27-30 лет. Однако один из современников императора Траяна считал, например, рекомендованный Гесиодом возраст для вступления в брак 18 лет по сегодняшним меркам довольно поздним. Разница в возрасте супругов иногда доходила до 30 лет. Вторая. Родственные связи. Супруги не должны были состоять в родстве. Браки, в которых муж и жена являлись родственниками до четвертого колена, считались инцестом и карались смертной казнью, а позднее ссылкой. Также были запрещены браки между приемными детьми и родителями. Со временем условие о родственных связях между супругами стало менее строгим. С первого века до новой эры был разрешен брак между двоюродными братьями и сестрами. Такой брак, заключенный в 171 году до новой эры, описывает, например, Тит Ливий. В третьем веке новой эры было разрешено вступать в брак также дядям и племянницам. Брак между братьями и сестрами встречался в римском Египте среди простолюдинов, что для римлян являлось нарушением закона, но местными обычаями разрешалось. Третья предпосылка – согласие. Для заключения брака согласие отца семьи было обязательным. В ранний период римской истории не требовалось согласия детей, однако позднее глава семьи не мог повлиять на решение сына. Для обручения и брака дочери, по словам Ульпиана, ее согласие рассматривалось как формальное. Девушка могла не согласиться на свадьбу только в том случае, если отец выбрал для нее недостойного, например, по характеру или поведению, или запятнанного позором жениха. Более взрослые дети часто сами выбирали себе супругов, а с введением законов Августа дети могли обратиться к магистрату, если отец не давал разрешения на брак. И четвертая предпосылка – статус. Право на создание семьи имели лишь свободные римские граждане. Брак был запрещен лицам, занимавшим определенные должности и имевшим определенный статус. Например, опекунам и их подопечным, магистрам провинции во время нахождения в должности, солдатам и иноземцам, а также, конечно, рабам. О приданном отцы жениха и невесты обычно договаривались во время помолвки, однако соглашения могли заключаться и после брака. Оно могло состоять из имущества, денег, драгоценных металлов, дорогих тканей, прав, обязательств. Например, женщина, выходившая замуж за своего должника, могла оставить ему этот долг как приданное. Отец девушки должен был выплатить приданое в течение 3 лет после свадьбы. Муж мог использовать его во время брака. Приданое, будучи связано с браком, служит его тяготам и общим детям. При разводе муж был обязан выплатить все приданое. Если муж умирал, то жена также получала приданое обратно, так как писал римский юрист Помпоний, для государства важно, чтобы приданое сохранялось для женщины, ибо крайне необходимо, чтобы женщины были с приданным ради рождения потомства и пополнения гражданства детьми. Муж не имел права распоряжаться личным состоянием женщины. Исходное приданое, данное отцом дочери, возвращалось отцу в случае смерти дочери вместо утешения, чтобы, потеряв дочь, он не страдал еще и от денежного убытка. Приданное, данное матерью, оставалось у мужа, умершей дочери, как пришлое. Обычай выдавать дочерей и сестер замуж без приданного большей части не только не приветствовался, но и осуждался. Но какой скандал! Девицу выдать без приданного. В богатом городском доме власть жены объясняется, по мнению ученых, ролью ее приданого. Принесенные женщиной в дом мужа средства давали ей право требовать внимания со стороны мужа, что иногда рассматривалось мужьями как посягательство на их свободу. Так, один из героев комедии «Плафта» признается, что, взяв деньги, власть он продал за приданое. Свадьбе могла предшествовать церемония помолвки, на которой отцы договаривались о предстоящем событии. Этот обычай соблюдался прежде всего в семьях высшего сословия и в юридическом плане являлся лишь праздником. Будущий жених вручал невесте наряду с дарами в знак верности железное кольцо без камня, в более позднее время – золотое кольцо. Кольцо носила только невеста на безымянном пальце левой руки, так как римляне полагали, что именно оттуда идет вена к сердцу. Помолвка во времена империи скреплялась еще и поцелуем. Во времена поздней республики и Римской империи праздник с приглашенными гостями и подарками был скорее обычным делом и устраивался, чтобы упрочить уважение в обществе. Помолвка могла быть в любое время расторгнута словами «твоим предложением не воспользуюсь». Возрастных ограничений для помолвки не существовало. По закону Августа от наказаний за безбрачие освобождались помолвленные холостяки, вследствие чего многие мужчины стали использовать это правило для уклонения от брака. Устраивалась помолвка совсем маленькими детьми. Август постановил, что помолвка считается недействительной, если в течение 2 лет после нее брак не заключается официально. Свадьба, конечно, была большим семейным праздником, а для невесты свадьба являлась формальным переходом от девочки к женщине. Из письменных источников известны обычаи подготовки и проведения свадьбы в высших сословиях Древнего Рима, о традициях в семье крестьян, торговцев, ремесленников точно ничего не известно. Дата бракосочетания выбиралась с учетом религиозных традиций и праздников, верований в счастливые и несчастливые дни. Браки не заключались в календы первые дни каждого месяца, ноны – 7-й день марта, мая, июля, октября и 5-й день остальных месяцев, иды – дни в середине месяца. Неблагоприятными считались весь март, посвященный Марсу, богу войны, так как воевать не пристало супругам, май, на который приходился праздник Лемурий, и первая половина июня, занятая работами по наведению порядка и чистоты в храме Весты. Дни поминовения умерших, как дни печали и траура, также не подходили для свадьбы, как и дни, когда бывал открыт мундус, то есть вход в подземный мир, а именно 24 августа, 5 сентября и 8 октября. Благоприятной считалась вторая половина июня. Вечером перед свадьбой девушка жертвовала свои старые игрушки и детскую одежду, тем самым прощаясь с детством. Накануне свадьбы невесте повязывали голову красным платком и надевали на нее длинную прямую белую тунику с поясом из шерсти, предназначавшуюся и для дня свадьбы. Пояс из овечьей шерсти завязывался двойным геркулесовым узлом, который должен был предотвратить несчастье. Волосы невесты также накануне вечером укладывались наконечником копья в 5 прядей. Использовался именно наконечник копья, возможно, как символ дома и семейного права, или потому что матроны находились под опекой Юноны Куриты, которая именовалась так от носимого ею копья, что в языке сабинов зовется курис, или потому что оно предвещало рождение храбрых мужей, или что в силу брачного права невеста передается под власть мужа, так как копье есть и наилучший вид оружия и символ высшей власти. Затем волосы скреплялись шерстяными нитями и собирались в конусообразной форме. Свадебный наряд невесты представлял собой длинное платье – паллу, ярко-красного цвета, и это платье надевалось на тунику. На голову накидывали покрывало огненного, желто-красного цвета, немного спуская его на лицо. А со времен поздней республики надевали венок из цветов вербены и майорана, позднее из цветов апельсинового дерева и мирта, цветов, собранных самой невестой. Обувь должна была быть того же цвета, что и покрывало. К украшениям относился прежде всего браслет. об особенном наряде для жениха не сохранилось сведений. Возможно, он надевал обычную белую тогу и венок по греческой традиции. Дома невесты и жениха украшались венками, зелеными ветвями, лентами и цветными коврами. Утром, в день свадьбы, процессия, которую возглавляла распорядительница, на латыни «пронуба», женщина, служившая невесте примером, так как лишь один раз была замужем, направлялась к храму или домашнему атриуму. Затем пару подводили к алтарю, на котором в жертву приносилась свинья, реже овца или вол, чтобы по внутренностям узнать у богов, будет ли брак счастливым. Если предсказание было удачным, то проводивший гадание давал свое согласие на брак. Затем подписывался брачный договор, пара произносила «да» и обменивалась кольцами. В качестве знака верности и как символ дружеского и сердечного единения, а не как скрепление договора, жених и невеста подавали друг другу правую руку. Затем просили благословения у пяти богов. У Юпитера, как гаранта союза, у Юноны, как богини брака, Венеры, как богини любви, Фидес, как олицетворение верности и Дианы, как богини матери. После брачной церемонии начиналось обильное застолье. Вечером после пира девушка окончательно покидала своих родителей. Начиналась церемония отведения, на латыни «дедуктио», то есть проводы невесты в дом жениха. Невесту похищали в память о древних традициях. Делать вид, будто девушку похищают из объятий матери, а если матери нет, то ближайшие родственницы. Затем пару отводили в дом мужа в сопровождении насмешливых, а также непристойных песен. Считалось, что они оберегают от колдовства. Также по дороге кричали свадебный возглас «Талласию». По словам римского историка Тита Ливия, это обычай, идущий со времен похищения сабининок. Одну из девиц, самую красивую и привлекательную, похитили, как рассказывают люди, некоего Талласия. И многие спрашивали, кому ее несут. А те, опасаясь насилия, то и дело выкрикивали, что несут ее Талласию. Отсюда и происходит этот свадебный возглас. Невесту вели за руки двое мальчиков. Третий нес перед ней факел из терновника, который зажигали от огня на очаге дома невесты. За невестой несли прялку и веретено, как символы женских занятий в доме мужа. Прохожим раздавали орехи, как знак плодородия, которые должны были обеспечить новой семье обильное потомство. Муж переносил жену через порог нового дома, чтобы жена не споткнулась о него, что считалось плохим знаком. После этого жена оборачивала дверной косяк шерстью и смазывала жиром и маслом, что, возможно, должно было отпугивать злых духов в первую ночь. По словам Плиния Старшего, использовали волчий жир как воспоминание о волчице, вскормившей Ромула и Рема. Гости в итоге уходили и продолжали праздновать в другом месте. Жену раздевали женщины, которые лишь единожды состояли в браке, и отводили к кровати мужа. Муж встречал жену с огнем и водой. Жена произносила слова «Где ты, Гай, буду я, Гайя». Возможно, ранее эта формула означала, что женщина принимала имя мужа или становилась как бы частью его. Поначалу фразу говорили после подписания брачного договора, позднее лишь в доме мужа. Жену усаживали на стул напротив двери, затем еще раз произносилась молитва, на этот раз божествам дома. Затем жена перенимала огонь и воду как два основных элемента домашнего хозяйства и давала за это три монеты. Одну из них получал муж, другую оставляли для домашних лар на алтаре, а третью оставляли позднее для компитальных лар на перекрестке. Лары, по верованиям древних римлян, божества, покровительствующие дому, семье и общине в целом. В постели муж символически развязывал пояс на тунике, завязанный геркулесовым узлом, чтобы у него было так же много детей, как у Геркулеса. Новобрачные призывали в первую брачную ночь на помощь Мутуна Тутуна. Это греческий бог Приап, на фаллос которого советуется сесть новобрачный. А также призывали богиню Пиртунду, Венеру, бога Субига, чтобы она подчинилась мужу, и богиню Прему, чтобы, подчинившись, сохраняла покорное положение. Тертуллиан так взывал к римлянам. «Пощадите вы богов, бесстыдники! Никто не присутствует при игрищах молодых супругов. Лишь сами новобрачные наслаждаются на ложах и краснеют». На следующий день жена появлялась впервые в наряде Матроны и еще раз приносила жертвы ларам и пенатам, а также получала подарки от мужа. В этот день молодая семья устраивала праздничное застолье у себя дома в кругу близких родственников и друзей. Что до расходов на свадьбу, то роскошь свадебных праздничных пиров император Август пытался ограничить законодательными мерами. Затраты на свадьбу и последующее торжество не могли превышать 1000 сестерциев. Сумма была слишком незначительной, поэтому этот закон, вероятно, не соблюдался. Затраты увеличивались еще и за счет того, что гостям в благодарность за оказанную дому честь преподносили денежный подарок. Пары, не желавшие шума и больших трат, предпочитали жениться в сельской местности. Брачный договор не являлся обязательным для заключения брака. Однако такой договор часто составлялся, так как он регулировал вопросы, связанные с приданным и формальностями его выплаты в случае развода. Во время свадьбы договор зачитывался вслух, а затем 10 свидетелей ставили свои печати. Брачный контракт составлялся на табличках, ни одной из которых не сохранилось. Но сохранилось несколько брачных договоров из Египта, 1 век новой эры, представляющих собой листы папируса, на которых указаны все украшения и одежды невесты, составлявшие ее придание. Упадок семейных добродетелей и разорительная роскошь римских дам снижали в мужчинах склонность к семейной жизни. Число холостых и бездетных среди знати и даже в среднем сословии быстро увеличивалось, а вместе с ним снижалось число детей. К концу Римской Республики положение настолько ухудшилось, что Август и последующие императоры пытались изменить ситуацию путем принятия законов, ограничивавших гражданские права холостых граждан и представлявших некоторые привилегии женатым гражданам, преимущественно многодетным. Ну, санкции в случае безбрачия могли повредить, например, политической карьере. Поначалу Сенат не соглашался принять закон, поэтому Август зачитал речь цензора Квинта Метелла Македонского, который около века до того также пытался повысить рождаемость и говорил о женщинах как о неизбежном зле, без которого не может существовать государство. В Сенате разразились споры о женской распущенности как одной из причин нежелания вступать в брак и моральном поведении самих сенаторов. Все же закон, направленный на укрепление брака и семьи в сословиях всадников и сенаторов, был принят. Тем самым, впервые в римской истории император лишил главу семьи традиционной власти и поставил брак под защиту государства. Законы императора Августа о браке предусматривали, что мужчина был обязан жениться между 25 и 60 годами, а женщины между 20 и 50 годами. В случае нарушения закона они не имели права наследовать, отлучались от общественных игр и празднеств. Правда, последний пункт отменил сам Август в 12 году до новой эры. Гражданам также вменялось иметь детей. По закону о безбрачии и бездетности, не имевшие детей женщины, которым исполнилось 20 лет, наказывались штрафом. Мужчины платили штраф за бездетность по достижении 25 лет. После рождения третьего ребенка женщина больше не платила налогов с личного имущества в соответствии с законом трех детей и освобождалась от власти мужа. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. И случайная статья «Брак в Древнем Риме», часть первая.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.